Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Мы тут уже полчаса какие-то потрясающие вещи слышим, которые, знаете, окрыляют, честно говоря. Разное всякое в жизни происходит, а слушаешь вас, и хочется как-то прям глубже дышать.
Позвольте буквально один личный вопрос. Мы, насколько знаем, вы достаточно успешно были в своей предыдущей деятельности. Занимались научной деятельностью, были бизнес-тренером, долгое время занимались развитием НКО. У вас была собственная консалтинговая компания. Что вот все-таки заставило вас отодвинуть это все немножечко и заняться вот этим фондом? Любовь к детям? У вас же трое детей, да, если я правильно?
У меня трое детей, одна внучка.
Вот.
У меня четыре девочки. Знаете... На самом деле, это случай. Во-первых, консалтинговая компания у меня никуда не ушла, она так и есть, она периодически всплывает, когда есть интересные проекты вокруг нее, мы по-прежнему работаем. Вот. Я занималась действительно в предыдущей жизни преподаванием в университете. Я преподавала возрастную психологию, преподавала групповую динамику, фасилитацию. У меня были студенты прекрасные, совершенно дипломники, всякое такое. И занималась немножко еще гештальтерапией с детьми. Вот. И потом, по всяко-разным обстоятельствам, личным, неличным, ну, так сложилась жизнь, в 2003 году я снова вернулась в Москву. И я стала директором фонда развития некоммерческих организаций школы НКО. Это совершенно был особый период моей жизни, жизни нашей команды. И, ну, про школу НКО до сих пор можно много чего найти в интернете, но это уже закрытая страница. Самое главное из этого, что из этой школы вышло много потрясающих людей, которые сейчас работают и в бизнесе, и в НКО, и все они занимаются социалкой. И это прям школьники такая, сеть школьников. И как минимум три проекта из школ до сих пор живут. Вот, и мы гордимся тем, что мы приложили руку к закону о целевых капиталах, и то, что есть ассоциация фандрайзеров. Ну, в общем, это крутые истории. Вот, а с этим фондом, да, и после этого мы, собственно, тоже занимались поддержкой лидеров некоммерческого сектора, но, может быть, не так штучно, как в этом фонде, и не так выборочно, что только те, кто с детьми, а скорее как бы некоммерческие организации развивали. Вот. Потом мы с командой подумали, что все то же самое можно развивать через ООО, и даже как-то это проще, наверное, делать в 2009 году. Вот. А потом, выполняя один заказ к наших клиентов в социальной сфере, мы зашли... Я зашла на сайт и обнаружила, что там есть вакансия шведского фонда Playing for Change, он так назывался. Вот, и они искали, соответственно, они искали регионального представителя здесь. Вот, я посмотрела, что это за фон, удивилась, что это действительно вклад в лидеров, действительно для них очень важно, чтобы дети играли, несмотря ни на какие ситуации жизни, и подход удивительно человеческий, и в тот момент моя средняя дочь вышла замуж, и у меня внучка шведская, собственно, и они сказали, ну, чего, попробуй, они очень известны, у них хорошая репутация, и так получилось, короче, и мы здесь попробовали эту модель вместе вот тогда со шведскими корнями Теле2 вместе попробовали здесь, и вдруг поняли, что это работает. Более того, в России это работает лучше, чем где бы то ни было.
Почему? Как правило, в России что-то работает хуже, чем где бы то ни было. Нет. Мы привыкли, во всяком случае, к этому.
Нет, нет, если, если здесь у нас правильно все посеять, то у нас это работает, ну, особенно в вот таких сферах, которые связаны со всякими гуманистическими инициативами и так дальше.
Дефицит потому, что... семян или сеятелей у нас?
Сеять неправильно.
Кукурузу не надо сеять за полярным кругом, а так все получается.
Но с кукурузой мы разобрались.
Очень ценное уже. Замечание.
Так, ну, банально, на самом деле. Ну, первое, что пришло в голову. Вот вы говорите, 10
из 10,
что вы говорите, что вы вдохновлены моими рассказами. А я хочу, чтобы наша самая, вот, самая благодарная часть работы – это когда мы встречаемся с нашими заявителями. Вот на этом семинаре из этих 71 человека, ну, можно было посчитать по пальцам истории, которые были не то чтобы неинтересны, но как-то так вот не цепляло. Но люди у нас в стране просто удивительные. Знаете, когда приезжает там человек из Дудинки, он потом снял свою кандидатуру, он сказал, знаете, я очень вам признателен, но я точно не ваш кандидат. У него своя геолого-разведывательная фирма, геолог что-то. Человек, который, он человек православный, он усыновил ребенка. Ребенок оказался с дефицитом умственного развития, с небольшой задержкой. Вот. Он с ней стал как-то дальше там работать, и вдруг выяснилось, что у этого ребенка есть сестра, тоже с такой же проблемой. И он, и там есть еще дети. В общем, короче, он усыновил, у него 10 детей сейчас.
Ого.
И он с этой проблемой работает, и он стал сталкиваться с тем, что никто не хочет их вот там на местах, Дудинка, понимаете, где, да, развивать и так дальше. И вот его друзья все скидывались на эту историю, то есть нет никакой некоммерческой организации, это просто инициатива обычных людей. На вопрос, почему, а как же иначе? Вот так вот.
Ну, да.
Вот, поэтому в стране очень много удивительных людей. Самое большое испытание для нас – это когда мы начинаем из 12 очень хороших выбирать самых хороших. Это просто вот самый нелюбимый мой день – это как раз вот этот вот день жюри, потому что мы понимаем, что кого бы мы ни выбрали, они будут все хороши, а выбирают в том числе вот как раз представители, руководители тех компаний, которые инвестируют в этих людей, и понятно, что за ними право голоса в том числе, хотя я тоже голосую как представитель управляющего совета, но тем не менее. И вот что делать, которых 6 мы не выбрали, вот в этом году мы придумали такой прекрасный формат, что... Отлично, они у нас будут в нашем инкубаторе, вся эта программа сопровождения называется инкубатор, но без денег. Может быть, мы как-нибудь соберем там через смс-ки или еще как-то, но сейчас просто нет бюджета, просто его нету, да. Вот, и вот мы теперь пытаемся разорваться между... Из 12 11 приняло решение остаться в инкубаторе, вот, и мы сейчас тоже им помогаем. Ну, как-то так.
Вы знаете, по поводу того, что у нас приживается, что у нас не приживается, я думаю, что вот эта ваша ставка на людей, она изначально, конечно, это вот самое ценное, это ваше ноу-хау.
Угу.
Потому что, когда мы говорим о том, как к нам попадают идеи, прекрасно работающие в других странах, но здесь у нас, как знаете, как в том печальном, к сожалению, анекдоте, а все равно получаются «Жигули». А вот в этом случае, потому что мозги, если привыкают строить «Жигули», то хоть там самый, не знаю, самый крутой завод построить, там все равно будут получаться «Жигули». А здесь мозги другие. У людей, с которыми вы работаете, изначально другой подход. Да? И то, что вы сказали, что для человека важнее на первом этапе, вы проверяете, дети или деньги, вот на этом этапе как раз и проходит... Главный отбор, главный отсев. Это очень важный нерв такой. И очень хорошо, что вы это все заметили, чувствуете, что вы этих людей поддерживаете.
И хорошо, что на вашем сайте такой тест есть. Можно прям зайти и протестироваться.
Да,
ты способен?
Да, способен.
И какая у тебя мотивация вообще?
Да, хочешь подать заявку или нет? Если вот для нас таким ключевым словом... Я не знаю, сейчас, может быть, теперь все на интервью будут говорить эту фразу, но, тем не менее, я всегда понимаешь, честно или нечестно. Когда мы говорим, ну, ты знаешь, кажется, что это не очень наш проект, или мы не уверены, что у тебя есть шанс. Человек говорит, я все равно это буду делать, независимо от вашей поддержки.
Угу.
И вот если человек это говорит, и потом реально делает, мы понимаем, что там очень много того, что действительно по-настоящему. Но, к сожалению, правда бывает. Ну, не знаю, вот пользуюсь моментом и эфиром. Может быть, была у вас на эфире чудесная Даша Алексеева, а у нее чарити-шоп в Москве.
Не знаю.
Благотворительный магазин. Она открыла в Москве благотворительный магазин. Я вам ее очень рекомендую пригласить, потому что она крайне содержательный, интересный человек. Она очень молодая, очень сильный человек. И у нее была идея, что на самом деле есть большой запрос одежды в дальние регионы Российской Федерации, где не очень... где высокий уровень бедности, давайте называть все своими именами.
Давайте.
И, соответственно, лучше там мама, я не знаю, получит одежду для своих детей, да, а эти деньги потратит на что-нибудь другое.
То есть фишка в чем этого магазина? В том, что туда можно принести вещи, которые ты не носишь.
Да, в этом фишка. Туда можно принести вещи, которые ты не носишь, дальше их сортируют, дальше их, соответственно, продают. И еще фишка в том, что у нее там работает довольно много людей, которых никто никуда не примет. Например, бездомные у нее там устроены и так дальше. Но конкретно к нам она пришла с этой идеей доставки в отдаленные регионы детской одежды, потому что среди всего этого есть... Ее легко найти в социальных сетях и, я думаю, в интернете. Она довольно известный человек. Но она... И вот, кстати говоря, она очень... Она пришла из бизнеса, она вполне себе подкованная и очень занятая девочка. Это единственная, которая не у нас в инкубаторе, потому что она, в принципе, понимает, как ей работать, чего ей надо, ей, правда, нужны деньги. Но она настолько уверена, что она приходит разговаривать... то ну, вот у нашего жюри сложилось такое ощущение, что эта девочка всего добьется сама. Зачем ей нужны наши деньги? Да? Вот зачем ей нужна наша поддержка? Ну, вот недалеко, как вчера я видела пост, что ей, кажется, правда очень нужна сейчас поддержка. Вот, так что можно посмотреть. Она прекрасна. И то, что человек с такими вообще выдающимися способностями не ушел в бизнес, а ушел в социалку, это, конечно, огромное-огромное дело.
Почему они делают этот выбор?
Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Это вопрос, который мы всегда задаем человеку. Почему ты этим занимаешься? И дальше есть разные совершенно истории, очень разные истории. То есть что это для тебя, да? Почему ты этим занимаешься? Это вот один из наших вопросов. Вот. Но есть три варианта ответов. Один вариант самый частый, когда человек столкнулся с этой ситуацией на своем собственном опыте или, что хуже, на своем собственном горе. И вместо того, чтобы замкнуться, человек начинает с этой проблемой работать и пытается что-то изменить, и вроде как он начинает в своих собственных интересах, а на самом деле уже ребенок давно ее вырос, которому это не надо, и это делается для других детей. Вот, вот у нас сейчас победил проект в Санкт-Петербурге, где... Собственно говоря, две мамы молодые объединились и создали некоммерческую организацию. Их объединяет то, что их дети родились глухими. И сейчас есть имплантация, есть такая специальная операция, которая позволяет слух вернуть, но дальше возникает «но». Эти дети не распознают, то есть для них нужна специальная реабилитация. То есть это не значит, что они будут все понимать, речь и так дальше. Да, вот представьте себе, что вы вдруг попали, вы проснулись, и вы в Китае. Будете ли вы что-либо понимать там? Наверное, нет. Вот та же самая история про этих прекрасных детей. Нужна специальная программа реабилитации. Вот. И дальше они столкнулись с тем, что каких-то отстроенных государственных программ реабилитации нет. Более того, общество глухих, оно не очень заинтересовано в разработке таких этих историй и даже в самих этих имплантациях, потому что ходит очень много мифов и слухов вокруг этого, что там, я не знаю, от этого страдает головной мозг, что все равно этого делать нельзя. Ну, в общем, как, по каким-то причинам это не поддерживается. И они стали сами придумывать, они съездили, поучились там, где есть такие программы, и съездил кто-то за свои деньги, съездил, привезли эти программы сюда, на российскую почву. Одна из них пошла учиться на дефектолога, соответственно, чтобы понимать, как работать с этим профессионально. Они начинали в институте раннего вмешательства, там у них было такое вот отделение специально для таких детей. Ну и вот они сами сейчас работают с этой проблемой. Вот это одна мотивация.
Вот, я, вот. Вы знаете, сейчас я вас немножечко перебью, я пытаюсь понять, а почему общество глухих-то против этих самых? Я так понимаю, что если человек неслышащий, он же в какой-то степени инвалидности имеет, да? Я так понимаю. Вы не знаете?
Конечно.
Да. А вот как только появляется имплантант, эта инвалидность снимается.
Там, по-моему, она не до конца снимается, она какое-то время держится, но вообще-то снимается. Я думаю, что и в том числе.
Упирается в деньги, в первую очередь.
Ну, боюсь, что да.
Да.
Я не хочу, я не глубоко не исследовала
я
этот
тоже.
Вопрос.
Я просто предположил.
Боюсь кого-то обидеть, но мне кажется, что вопрос влияния денег сейчас, когда начинает не социальный интерес, а влияние денег.
Ну, мы до конца не знаем эту ситуацию, поэтому давайте
мы просто предположим.
Да. Вернемся к основной конве нашего разговора.
Да. Вот. Просто для того, чтобы, ну, как сказать, доказать, что эта проблема существует, нужно, правда, принести какие-то цифры. Это то, что мы, к часто говорим нашим людям, что, ребят, ну вот вы говорите, вот есть такая проблема. Откуда вы знаете? Как вы можете это доказать? Где статистика? Где факты? Где история? То есть докажите. Второй случай, когда люди приходят в социальное предпринимательство случайно. Вот случайно. А потом их почему-то зацепило. Вот у нас... Потому что, когда начинаешь сталкиваться с этой целевой аудиторией, то потом уже невозможно уйти. У нас есть прекрасный Миша Кривонос, который возглавляет фонд Раули, который во время работы в нашем инкубаторе создал еще организацию, которая называется «Работа Ай». Это фонд, который трудоустраивает, создает рабочие места и сопровождает детей с задержкой умственного развития из детских домов, с тем, чтобы они могли работать. Это адский тяжелый труд, потому что ребенок из детского дома, в принципе, довольно сложно его удержать на рабочем месте. Ребенок с задержкой умственного развития или с отклонением небольшим – это совсем тяжелая история, то есть к нему нужно сопровождение. Вот его просто попросили, он работал переводчиком, по-моему, да, у него профессия переводчик, он работал в торгово-промышленной палате Санкт-Петербург, как-то имел дело со шведами, попросили как-то поруководить вот этим вот всем этим Раулем. Он придумал проект «Работу Ай», подался к нам, и вот уже четвертый год он, значит, успешно развивает это движение по трудоустройству детей с инвалидностью на работу, создавая им рабочие места. Вот, видимо, мы его немножко инфицировали в том числе, хотя он уже был к этому предрасположен. Это идея, это круто, что он там работает. Ну и третий случай, когда люди приходят, наверное, больше и нет. Наверное, потому что по убеждению и случайно. Вот так вот просто мимо были и потом зацепило.
По убеждению это в каком смысле?
Ну, по убеждению, когда своя ситуация. Своя ситуация какая-то возникла, да.
И третий вариант вы говорили.
Я сказала третий вариант, и потом подумала, что, наверное, третий сводится ко второму.
Угу.
Вот, скорее всего. Угу. Скорее всего, это все ко второму сводится, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Бурмистрова, наш сегодняшний гость, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Вот если говорить о вас лично, то вы входите в десятку самых авторитетных людей России в области благотворительности и общественных организаций. Такая высокая оценка вам дана журналистами. И это дань признательности вашим усилиям как человека, который много лет профессионально занимается, да, НКО, или все-таки речь идет о вашей деятельности конкретно в рамках фонда «Навстречу переменам»?
Не-не-не, конечно, не конкретно в рамках не в рамках фонда. Это русский репортер давным-давно, еще в 2009 году, придумал, значит, делать рейтинги в разных отраслях самых, значит, уважаемых людей России. Это был 2009 год, и это как раз заслуги фонда развития некоммерческих организаций школы НКО. И я уж не знаю, меня лично или всей команды. Я думаю, что, конечно, всей команды и самого фонда, и наших партнеров. Потому что понятно, что кто-то меня номинировал, да, видимо, те, для кого мы... Я не очень понимаю, как все это происходило. Для меня это было большим сюрпризом, на самом деле. Вот, но... Ну, я просто думаю, что это, ну, был этот рейтинг, потом еще раз он был. Ну, и что такого? Тут в этом нет ничего такого сверхъестественного.
Просто нашим слушателям, до наших слушателей доношу информацию, что вы входите в десятку самых влиятельных людей, которые занимаются благотворительностью.
Ну, может быть, сейчас их больше все-таки таких людей, может быть, входило. Не знаю, мне кажется, что все эти десятки, рейтинги, это такая история, она всегда имеет обратную сторону. Ну, то есть здесь нельзя гордиться как-то очень, потому что стоит только, вот понесет на волне славы, обязательно что-нибудь произойдет в жизни, или, ну, как-то что-нибудь подумаешь про то, что совсем так не надо. Поэтому
Это заслуженное признание, почему? Ну, это приятно, как минимум.
Ну, это было веселое время. Да, мы много сделали, это правда. Мы сделали очень много.
А вот пандусы в Казахстане, мы вот этот проект еще не осветили, про бампер мы поговорили, про это библиотека, это книжный магазин, скорее всего, да?
Бампер – это автобус.
Бампер – это книжный клуб.
Книжный клуб на колесах.
Книжный клуб на колесах с книжным магазином, с избой читальней, с воркшопами. Это книжный клуб.
Со специалистами, которые так работают с детьми.
Да.
С людьми.
Да. Самое главное, там ключевой ресурс – это специалисты.
Что дети после этого начинают любить читать книжки.
Да.
А еще какие такие вот яркие проекты?
Ну, вот про, значит, Мишу Кривонос я рассказала, про, значит, про Томскую Наташу Шимину рассказала. Вот еще один из ярких проектов, вот если говорить про яркий, в прямом смысле этого слова яркий. Это проект «Белая лошадь» в Геленджике. Значит, два человека, которые приехали из Владивостока в Геленджик на пенсию, один из которых бывший полярник, а вторая работала лазерным хирургом.
Ничего себе.
Выйдя на берег, значит, моря Черного, увидели все лежащее и подумали, что это как-то нужно работать с сознанием подрастающего поколения.
Мусор вы имеете в виду?
Конечно. Потому что, да, то, что выносят, значит, волны Черного моря на берег города Геленджика. И... у них, у Нины проснулась, она написала даже про эту книжку целую, Нина Никифоров, Нина Володя Никифорова. Она написала про эту целую книжку, как к ней пришла эта идея и так дальше, кому интересно, может почитать. Короче, она вот из этого мусора, так называемого, делает удивительные творческие работы. Но не только сама. Она делает такой конкурс жеребёнок, в котором каждый ребенок из России, и, по-моему, даже сейчас это уже выше, это уже и СНГ, и, по-моему, туда дальние зарубежья, которые могут присылать эти работы. И потом в Геленджике устраивается такой фестиваль, где это, значит, работы делаются. Она проводит мастер-классы для детей, показывает, как им все это делать. И она устроила галерею у себя в Геленджике. У них там кусок земли, который арендовали у города. В эту галерею можно приходить, можно смотреть на эти экспонаты. Она про них рассказывает, из чего они сделаны, как они сделаны. Я понимаю, что, наверное, слушатели сейчас думают, мусор, фу, что... Вы понимаете, это она говорит, что это не мусор. Это вещи, которые можно дать вторую жизнь. И, например, те зеркала, которые она делает, это... какие-то уникальные экспонаты. Я ничего в жизни не видела, которые выглядят, ну, фантастически просто.
Из вообще, мусора? Простите, ну, это за не, это,
ну,
слово.
Смотрите, ну, вот, например, мне там никогда не отгадаешь из чего. Там, вот, например, эти пластиковые чашки из-под кофе, да? Так. Это отдельная история. У нее забор сделан из пластиковых бутылок.
Забор?
Забор в этой галерее, да. Более чем надежный и красивый забор, сделан из пластиковых бутылок. Но я всем рекомендую просто зайти на сайт, посмотреть. Внутри эта галерея смотрится удивительным, цивилизованным, в хорошем смысле европейским местом, потому что это потрясающе интересно и красиво. Это потрясающе. И я когда первый раз туда зашла, взрослая я, и когда мне рассказали, когда я поняла, что вот эта картина там сделана из того-то, из того-то, из того-то, да, потрясающе, там есть вещи, там воспоминания, еще всякие разные. Вот что она висит под снегом и дождем 4 года, с ней ничего не делается. И дальше я понимаю, что оно вот тут меня радует, да, потому что здесь правда эстетическое место, а где-нибудь на берегу Черного моря это то, что никогда не разложится, да, например. Или, например, теперь я, прежде чем что-нибудь выкинуть на помойку, я думаю, куда бы это пристроить? Не потому, что мне жалко, потому что мне жалко, что эта свалка будет множиться. Поэтому я отвезу это в чарити-шоп, я найду, кому нужны эти старые вещи. То есть еще что-то. То есть я пытаюсь... Мне говорят, ну что ты делаешь? Я говорю, послушайте, ну вы понимаете, что у нас, какая у нас помойка вокруг Москвы? Это я, взрослый человек. Ребенок куда заходит, если он что-то сделает своими руками, у него в корне меняется отношение к будущему Земле. Просто в корне. Вот это один из таких прям ярких моих любимых проектов. Но у нас еще есть проекты, которые, ну, если говорить, что мы все-таки выходили, да, из этого общего вот этого движения навстречу переменам, да, есть еще разные проекты по всему миру, есть проекты такие более серьезные, может быть, вот в Африке, например, существует детское рабство. И там есть прекрасный проект шелтера по спасению детей из этого рабства. Вот, ну, это другая совершенно история, для нас не очень характерная, наверное, это реальность. Но у нас проект, который мы поддерживали, назывался «Ювелирные девочки». Это, сейчас это создалась на базе этого проекта организация под названием «Безопасный дом». И Лена Тимофеева, ее коллеги, которые, кстати, работают в МЧС, вот, они занимаются профилактикой детского трафика. Ну, трафик – это когда понятно. Понимаете, что это значит, да? И реабилитация жертв насилия в том числе в своем центре через изготовление ювелирных украшений, очень красивых. Вот, они их продают, и половина средств идет на развитие программы, а половина средств идет той девочке, которая это сделала. Вот, они очень успешно и давно работают, и они сделали прекрасный совершенно сайт, который называется «Шарм-Аларм», который позволяет, если, ну, то есть их задача не допустить этой ситуации, да, насилия в том числе, и сделать на языке ребенка, ну, девочки в данном случае, вот, такой инструмент, когда она поймет, что сейчас ситуация опасна, и уже дальше нужно звонить какому-то взрослому, да, сообщать об этом. Ну, то есть часто ли твой парень, например, просил у тебя взять паспорт, например, да, или, ну, и так дальше. Вот, поэтому есть разные проекты. Можно зайти на наш сайт, можно зайти на нашу группу в Фейсбуке «На встречу переменам». Там мы про всех с завидной регулярностью пишем, что у них происходит. Вот, вот сейчас мы поддержали, например, 2 детских сада. Первый раз за всю историю. Один в Иркутске, инклюзивный детский сад, вот, где дети с ограничениями, нормальные дети, здоровые дети могут вместе расти. А второй сад – это садики Надежды Самойловой. Она мама ребенка с серьезными нарушениями развития, прямо серьезными. То есть лежачего ребенка. И одна из проблем в том, что таких детей надо либо сдать в интернат, а если ты хочешь его держать дома, то, ну, маме нужно время, чтобы работать. Она создала сад, в котором есть дети с очень серьезными особенностями развития. Вот, создала его как частный детский сад на самом деле. Вот, как обычно, люди, когда создают такие вещи, они что-нибудь продают свое, типа там дач, квартир, машин, вкладывают туда деньги, потом думают, как это будет все отбиваться. По-разному это бывает. Вот мы в нее верим, что у нее все получится. Вот эти вот еще 2 проекта.
Вы знаете, что удивительно, вы когда сказали слово «лидер», что вы делаете ставку на человека, это должны быть люди, лидеры с лидерскими качествами. У нас же с этим словом сейчас ассоциируются совершенно определенные вещи. Это какой-то, ну, как правило, все-таки с бизнес-мозгами человек, который, жизнь которого выстраивается таким образом, что он продвигает себя. Лидер. Человек, который продвигает себя, за ним идут, ну и так далее. То, что делаете вы, те, кого вы поддерживаете, есть ощущение, что они, конечно, лидеры, безусловно, но у них совсем другая задача продвижения. Это может быть через какое-то вот собственное имя все равно продвинуть прежде всего вперед то дело. Тут идея служения, что ли, я даже не знаю. Это может быть слишком высокий стиль, вы уж меня тогда простите, но это какой-то другой человеческий замес. Вот то, что вы рассказываете, это очень здорово.
Вы знаете, Алла, я, может быть, с вами немножко не соглашусь, потому что идею служения в бизнесе, как ни странно, никто не отменял. И самые, может быть, эффективные менеджеры, с которыми мне благодаря именно вот последней моей работе приходилось встречаться, именно такого высокого уровня, они не занимаются проблемой самопродвижения, они просто профессионально делают дело. И я очень многому у них научилась. Это удивительно. Я даже не представляла, какого высокого класса менеджмент работает в нашей стране. Вот. А что касается... Единственное, чего они действительно не понимают, когда они встречаются с нашими социальными предпринимателями, здесь вы правы. То есть когда идет встреча очень высокого руководителя и, допустим, Ани Тихомировой про бампер, он ей говорит: послушай, Аня, тебе нужно сменить ассортимент, и ты сразу получишь прибыль на порядок больше. Она говорит: извините, Дмитрий, я не могу этого сделать, потому что для меня важно этот ассортимент как раз держать. Понимаете? И вот в этом месте возникает ошибка. Да, или когда там приходит Алексей, да, директор Виасан, он говорит: слушай, ты мне объясни, говорил мне последний раз, почему люди, которые закончили 10 классов школы, не могут нарисовать экселевский файл и посчитать финансовую устойчивость? Ты мне объясни, почему из года в год это происходит? Я говорю: Алексей, понимаете, дело в том, что они заточены, вот вашими словами, Алла, на служение. Они думают про детей, про социальный эффект. Говорит: ну послушай, это же математика 5 класса. Честно говоря, коллеги, у меня тоже этот вопрос возникает. Почему, имея светлые мысли в голове, математика 5 класса людям не подвластна? Мы пытаемся как раз вот, ну, сказать, что, ребят, если вы хотите, чтобы ваше светлое дело, я всем говорю, те, кто делает светлое дело, пожалуйста, помните, что оно не может закончиться потому, что у него нет денег. В нашем обществе всегда есть деньги, даже в кризисные времена, всегда есть люди, которые вам помогут, всегда можно придумать идею, которая будет приносить деньги. Ничто хорошее не должно закончиться из-за такой простой, банальной, материальной вещи: у нас нет денег. Вот это вот. Потому что, наверное, просто считать надо, как в 5 классе.
Время нашей встречи уже подходит к концу, поэтому вот давайте в самом, как раз вот самое подходящее время для того, чтобы по пунктам четко для тех, из наших слушателей, кто захочет каким-то образом взаимодействовать с вашим фондом, участвовать в этих конкурсах, давайте вот для них как раз повторим, что необходимо сделать, чтобы стать участником ваших программ. Куда писать, кому звонить, какие документы собирать, высылать и так далее.
Спасибо большое за ваш вопрос. Чтобы стать участником нашей программы, можно либо стать победителем нашего конкурса, и поэтому 1 апреля мы объявим новый тур конкурса, и вы зайдите, пожалуйста, на наш сайт, заполните заявку, как мы вас просим, она простая, и дальше вы уже попадаете в число заявителей на наш конкурс, и мы с вами так или иначе обязательно встретимся. Это самый простой, естественный
путь. А как сайт-то называется?
Сайт называется «Навстречу перемен».
«Навстречу перемен».
«Навстречу перемен». А если вы хотите быть волонтером нашего фонда, можно написать «Навстречу перемен» в Фейсбуке. Мы вот, например, 28 мая будем запускать резиновых уток в Москве, чтобы собрать деньги для наших социальных предпринимателей. Если вам нравится такая идея, вы можете очень весело с толком использовать, провести 28 мая.
А как это будет? Где это будет
происходить? Это будет, скорее всего, я пока не знаю, в одном из парков города Москвы. В прошлом году это было в Воронцовском парке. И, соответственно, там 1000 с чем-то уток. Я надеюсь, что в этом году мы 4000 сможем как бы предложить народу. Они высыпаются в пруд, и дальше на перегонки плывут. И кто первый приплывает, первый, второй, третий, четвертый, пятый, получает приз. Все, что мы собрали, все идет социальным предпринимателям.
Прекрасная. Мы ближе
идея.
К делу еще напомним об этой вашей,
да,
акции. Главное, чтобы
это смешно и весело, и приятно.
За утками никто там не ныряет вслед, чтобы
мы
помочь
своей
утке. Мы
их все собираем потом, чтобы не засорять. И раздаем людям.
Хорошо.
Совсем хорошо. 1 апреля конкурс. Подавайтесь к нам.
Да. Итак, у нас в гостях была Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Спасибо большое, что нашли время в вашем плотном графике посетить нас. Будем рады новым встречам и новым рассказам о ваших конкурсах, о победителях ваших конкурсов. И вот уже прямо у нас по горячим следам, если можно так сказать, прямо вот уже наметились несколько гостей сразу. И что касается этого благотворительного магазина и бампера и так далее.
А я еще хочу сказать, что если кто-то из наших слушателей захочет поддержать фонд «Навстречу переменам», то, наверное, им тоже зеленый свет.
Да, мы очень ждем, когда у нас появится короткий номер, и тогда мы его везде публикуем, нас можно будет поддерживать. Большое вам спасибо, что вы меня пригласили.
Спасибо вам. Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
До свидания, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».